расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Через 3 месяца фашизм будет разгромлен. Мы расскажем вам лишь о 17 днях этой весны.
Голос этого артиста, о котором сегодня идет речь, звучал в очень знаменитой картине «17 мгновений весны», хотя сам он на экране не появлялся ни разу. Тем не менее, запомнила его вся страна. Его голос нельзя перепутать ни с чем другим. Ефим Захарович Капелян. Актер и по театру, и по кино. Ленинградская, петербургская аудитория знала его по знаменитому БДТ, куда он пришел еще до Тостоногова, еще до войны, и работал там до конца своих дней. А широкая аудитория, аудитория всей страны, знала его в основном по кино.
Все, Гриня, отработался. Ку-ку!
Ах, какая Гагара. Какая богатая Гагара.
Но я романтичен, мадам. Дерин, контракт заключим завтра.
Но почему я вас не встретил на заре туманной юности, когда фамилия моя была вдвое короче, а сам я вдвое моложе?
Ефим Захарович, успех «Дикий» был после, особенно, конечно, кино. Кино это делает артистов известными. С ним познакомилась я в театре. Я поступила в театр-студию при Большом драматическом театре. А он только что закончил, был еще молодым артистом, с усами такой. Все ходил и крутил вокруг меня усы. Ну и докрутился в конце концов. И, значит, мы с ним поженились в мае 41-го года. Перед самой войной. Причем, как мы женились, он мне позвонил по телефону, сказал, у тебя паспорт есть? Я говорю, ну, конечно, есть. Приходи, пойдем и запишемся. Представляете себе? Он был очень, так сказать, мало слов говорил, больше делал.
А зачем эта ночь? Так была хорошо. Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Полюбил я ее, полюбил горячо.
И тут началась война. Он сразу же пошел в ополчение. Потом организовался там театр фронтовой. Встречались мы очень редко, но все-таки мы встречались. И Ленинград, он был уже закрыт, уже блокада.
Она налюбовь. Смотрит так холодно.
Так что всю войну вот мы, молодожены, провели вот в таким образом. В общем, жизнь большая. Мы с ним прожили 34 года. Я прожила с ним 34 года. И за это время, конечно, было всякое в жизни, как, знаете, как бывает. Он был сдержанный человек и в чувствах своих, во всем. Когда я говорю, что он, ты мало ко мне внимательный, так. Ну, что тебе, я на анализ буду ручки целовать, а дома ругаться, что это нужно? Он вообще был хороший человек, безусловно. Мы с ним в смысле партнерства. Нет, я больше играла с Стежельчиком, с Лавромом. Вот это мои такие партнеры постоянно были. А с Люлечкой я бы не могла с ним. Я бы, не знаю, и он тоже. Говорит, нет, я тогда следила бы, что ты делаешь, как ты делал. Очень тебе тоже хотел это. Вот в молодости когда-то мы там собирались, жениха и невеста. А больше нет, как-то не было. В Речице, в Белоруссии. Их была бы очень большая семья, их было там 6 братьев. И все, в общем, как-то так все разбрелись. Остался сейчас один старший, старший Ефим Захарович, а ему уже сейчас 80 с чем-то лет, он художник.
Мы жили там в домах, которые принадлежали моему деду. Дед у меня был лесопромышленник, а отец женился по сватовству на его дочке. Это моя мама и Ефима мама. Очень красивая женщина была в молодости. У нее косы были до полу. Слева под портретом матери нашей, там групповой портрет. Отец, мать и самый младший брат, Григорий. Мы не были бедные, мы не были богаты. У дедушки моего, отца матери, было 2 собственных дома. Один был на улице, на площади, а второй во дворе. Вот в этом втором доме мы жили. Советская власть собрала их оба. В одном устроила детский сад, а второй отдали секретарю райкома. Потому что был дом хороший. А мы сняли квартиру, взяли в аренду. Так что никакого наследства нам не осталось. Вот эта фотография очень старые, очень давние. И они изрядно подвыцвели. Но это в возрасте 14 лет, 15 лет. Еще он был юношей. Это были фотографии, сделанные еще до его приезда сюда. Он приехал ко мне, и он поступил в вспомогательный состав Большого драматического театра. Он окончил студию этого театра, и я присутствовал на выпускном спектакле. Выпускной спектакль был Островского. Не помню точно, не то в своей любви сочтемся, что-то в этом роде. Он там играл старика, будучи молодым. И монахов в антракте сказал, ну что ж, лет через 20 будет актер. Так что он ему дал срок. И надо сказать, что он почти что не ошибся.
Это кто это меня?
Что дела?
Ух, кто дьяволы! Бубенобит!
Елисат, выдать мандат, а не прикосновенность.
Верно, правильно. Отдадим народу все силы, ибо прежде наука была белая рабыня капитала, теперь она красный товарищ пролетариата.
Если говорить по большому счету, то капеллян стал капелляном с приходом Георгия Александровича Торстанова. Вот тогда стал капеллян набирать мощь и силу. Но у меня такое ощущение, что он и раньше мог бы быть уже капелляном. Но в силу, знаете, как бывает в театре, не тот главный режиссер, не та ситуация, потому что в нем заложено было все для того, чтобы быть. Он мог быть раньше уже известным актером. Но так совпало, что именно Торстановов угадал в нем то, что в нем заложено было, и стал им очень доверять.
Из труппы Большого драматического театра, который существовал до появления Георгия Александровича, он избранно приблизил в работу и запустил на большую орбиту не такое уж большое количество актеров. причем запустила в особом качестве.
Вы, наверное, не видели «Пять вечеров». Ой, это был такой спектакль. Фив Захарович играл, Зина Шарко, Кира Лавров и я, вот четверка нас. И Сева Кузнецов еще пятый был. Это, конечно, было потрясающе. Потом это вообще было какое-то явление в театре. Что-то было новое, что-то было...
Миленька, ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю,
далеко, я уже слова позабыла.
Назовешь меня женой.
«Пять вечеров, пять вечеров». Это вообще особая страница и в жизни театра, и в моей жизни. Это был тот спектакль, я говорю сейчас про себя и про Капеляна. Вот я как-то шла, когда был фильм давно еще «Три тополя на Плющихе», и я слышала разговор двух зрительниц. Одна говорит: «Как играет, да?» «Ах, как играет Доронина!» А вторая сказала: «Да, но какой у нее шофер!» Вот для меня это показатель. Играет человек или человек есть тот, кого он играет. Вот Фимочка Капелян, он всегда был тем персонажем, которого он играет. Вот, наверное, поэтому он мне как партнер так и близок, потому что я была Тамарой Васильевной, он был Ильиным. У Володина гениально выписана эта любовь. Ведь Тамара лично ему не говорит, что она любит. А в финале, когда Ильин возвращается, она говорит одну фразу, но это же 10 монологов заменяет. Она ему говорит: «Помнишь, ты предлагал мне куда-то ехать? Что ж, если ты не передумал, я согласна». Все, монолог о любви.
Ефим Захарович Капелян — удивительной глубины актер и такой неожиданной, очень редкой индивидуальности, вот именно с этой человеческой глубиной, да? В сочетании с каким-то поразительным, красивым юмором, не пошлый, какой-то особый юмор был у Капеляна.
Вот беззащитная жертва революции, голубка, застигнутая ураганом.
Вот, может, и врежьте, а против образованности слов, но прямо устоять не могу. На нежности ж слаботу имею.
Голубка, это от комплекции. Сахар, деньги и пропуск на фронт сейчас.
Половину. На 2 дня, не поверите.
Горженька, я даже себе на 1 секунду не верю.
Ну так честное же слово.
Честнее моих слов, как известно, нет, но я даже им не верю.
Чтоб ты сдох.
Когда я его увидел, я был мальчиком еще, а он был сравнительно молодым артистом. И я увидел его в спектакле «Разлом», где он играл шестого матроса. Шестой матрос – это хорошая роль, только так называется. Это заметная роль. Да, он такой... Это было очень заметно. И он мне очень понравился.
А? Ты... Анархия задрипанная. Подбери 7 минут окурок.
А ты откуда взялся? За старое принимаешься? Шкура! Офицерская подстилка!
Ты слышал, что сказано? Подбери.
А потом были такие вещи, как «Метелица» или «Ученик дьявола», где просто, ну вот... И опять же, встреча с ним на сцене в первом же спектакле, а Капелян первое время играл в «Поисках радости» одной из ролей, для меня было радостью. А уже вторая роль была нашим породнением. Я играл его сына в спектакле «Сеньор Марио пишет комедию». Это спектакль, имевший оглушительный успех.
В центре сидит Фимочка Капелян.
седом парике и взгляд направленный наверх. Оторваться от него было невозможно. Он играл героя, автора, который пишет пьесу.
Капелян играл главную роль Марио. И с этого момента начался Капелян как русский Жан Габен. А я играл его сына, имел колоссальный тоже успех. Отсюда и кино мое началось, именно с этой роли все. Но я не только почитал его, я его обожал просто, Капеляна.
Ефим Захарович, называли нас его отец родной. Очень любили и как актера, и как человека.
Ну, Ефим, вот, я скажу, для меня идеальный мужик просто. Вместе с актером. Так актер идеальный вот во всем. Он может и пошутить, может быть и суров. Мог выпить. И мог тебя обругать, если ты не так и не столько выпил. Он может в карты играть любил.
Он никогда не отказывал в деньгах никому, кто-то просил меня одолжить.
Он был просто вот как совесть театра, как какой-то, ну, икона. Ну, это к нему не подходит, он смешливый очень человек.
О, это мы вместе с ним, это была наша трагедия.
Мы когда играли на фильм, мы не глядели друг на друга. Я говорю, ну, ты сегодня что будешь делать? Он говорит там, как ему тогда поворачивать? А если уж повернулся, уже хохочет. Не, поразительный смешливый человек.
Ну вот в «Трех сестрах» мы не могли играть. Я играл Соленова, он играл Вершинина. У меня такая реплика была. Если философствует мужчина, это будет философистика или там софистика. А если философствует женщина или две женщины, то это уже будет «Потяни меня за палец». Соленый говорит такой тираду. И однажды я вот говорю на сцене, значит, если философствует женщина, то это уже будет «Поцелуй меня». Вместо «Потяни» – «Поцелуй меня». Думаю, куда в палец, куда еще, не знаю, куда. Ну, тут Капелян упал совершенно, завалился и отвернулся от зрительного зала, хохотал страшно.
Тимочка был самый смешливый артист, которого я когда-либо встречал в жизни. А в БДТ он был просто на первом месте по расколу. Его раскололось на сцене, и это ничего не стоило.
С Фимой Капеляном я просидел 19 лет в одной грим-уборной. Вот там, где я сейчас сижу один, после его смерти, 19 лет мы были вместе там. Ничего более смешного, веселого я не могу себе представить.
Ну, вообще замечательный человек. Но потом это же вошло в анналы, его цитируют до сих пор. Кто-то говорит, у нас студия была тогда, молодые девчонки красивые, кто-то говорит: Ефим Захарович, а есть такие подозрения, что у вас роман со студенткой такой-то. Он говорит: нет, мне лень делать эти телодвижения, говорил. А то у него спросили: Ефим Захарович, а могли быть голубым? Он сказал: я для этого слишком смешлив.
Он очень элегантный всегда был. И немногословен, но как-то уж, если он скажет, во-первых, он в те времена всегда курил Мальборо. Ну, это сейчас Мальборо, пожалуйста, Мальборо. А мы не знали тогда даже, ну, я и не курила. Но я думаю, что курильщики, ну, это все равно, что я не знаю, я на Фонтанку буду на турбосамолете летать. Так же все это было невероятно. Ну, и каждый раз, значит, кто-нибудь подумал: позвольте, Ефим Захарович. Прошу вас, говорю. Они брали и как халявщики, говорю: Ефим Захарович, а где вы их берете? Ефим Захарович говорит: это вы берете, я покупаю, говорил.
Он ждал этого момента, он ждал, чтобы кто-нибудь спросил, где вы их берете. Он любил вот это, у него были такие свои придуманные истории. Понимаете?
Вот говорят там про артистов, когда хорошо о них хотят сказать. говорят, что партнер артистки, что его легко любить на сцене. Я про Фимочку по-другому говорю. Его нельзя было не любить на сцене. Я в трех спектаклях была его партнерша, его нельзя было не любить. Настолько это было обаяние мужества, как красоты. И даже я считаю, когда его называли русским Жаном Габеном, я с ними не согласна. Я считаю, что Жан Габен французский капеллян.
Для начала. Вот так.
Спасибо, Джонни. Теперь, как никогда, я умереть хочу. И в полночь вздох издать последний восторгом упоенный. Что-то я расчувствовался.
Ну, откуда ж мне знать? Наверное, у вас совесть нечиста.
С чего вы взяли?
«Луна для пасынков судьбы». Пьеса О'Нила. Вы знаете, это я точно это знаю. Он мне говорил сам об этом. Что он очень любил эту роль. Спектакли были и лучше, чем этот в репертуаре БДТ в ту пору. Это был не самый выдающийся спектакль. Так. Но Капеллян относился к этому спектаклю как-то особенно. Он хотел сыграть и такой характер. И копнуть глубоко вот этого человека, которого он играл, Джим Тайлер, да. Опустившийся человек, и рядом вот эта молодая жизнь, значит, и он играл, он придумал себе костюм очень точный, это я помню. На нем был, быв в прошлом, знаете, когда-то этот костюм, который был в нем, был шикарный.
Не мог больше выдержать в этом проклятом кабаке. Зеленые черти стали мерещиться. Вот и пришел к вам.
Очень мало, казалось бы, средств выражения внешних. Но на очень подлинное нутро, глубина большая. И самое интересное, что и в быту, в жизни, он тоже никогда не плюсовал, не педалировал, он никогда не пытался взять на себя внимание.
Мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она, и конца я не слышал. И все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вы должны продолжать. Я что хочу сказать. Художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно.
И за это я его обожал. За то, что он так серьезно играл и так смешлив был при этом. И с ним общение было счастьем. А потом мы играли столько лет, 10 лет, «Бабушку Ильико» и «Ларион». И это было блаженство. Мы встречались еще и в других спектаклях. Мы играли вместе в «Карьере Артура и Уи», мы играли вместе в «Горе от ума». Был у нас целый ряд общих спектаклей. Но породнение и моя любовь к нему, она... «Бабушка Ильико» и «Ларион».
Я знаю, когда человек начинает стихи сочинять. И со мной в его возрасте такое было. Помнишь, Ильико, когда я в русскую девушку был влюблен?
Да.
Без нее я жить не буду. Застрелюсь я. Где патроны? Огонь любви меня сжигает. Свет не мил мне без Матрёны.
Матрёна, ай, как же помню я, ай, Матрёна.
Ах, любовь, ты знаешь, сила, что мне делать, как мне быть? Для тебя готов всегда я свою голову сложить. Если б я на ней женился, был гостевый миллион. Я берег ее и держил, как стеклянный медальон. Наливай вино и выпей.
Выпьем, чтоб оно тратало.
Наливай вино и выпей.
Выпьем, чтоб оно тратало.
Сандурикелу бестолково!
И за Илико Кривого!
Ариста!
Еще до того, как я работал в БДТ, я снимался в кино, в тех фильмах, в которых снимался Капилляр.
А вот и он во всей красе. Убедитесь сами.
Вот это и есть знаменитый комбриг Кочубей.
В Кочубей я тоже снимался. Он играл Серго Орджоникидзе, а я играл первого секретаря крайкома партии Кубани, товарища Крайнего.
Даже если мы не осилим врага и погибнем все до одного, надо стоять до конца. Надо, чтобы дать окрепнуть молодой российской Красной Армии.
К счастью, ему, Капелляну Семену Захаровичу, и мне тоже повезло. Мы к нам не приклеили маски, знаете, вот мы не стали актером маской, вот как Гелование, то, что произошло в жизни у несчастного артиста Гелования, который играл только Сталина. Говорят, что он был хорошим характерным актером, понимаете? Но он не имел права ничего, потому что он играл только Сталина.
Наша работа – это тяжелая работа. Особенно, когда целый день работаешь. Поэтому противно, когда плохо поют.
Разве бандиты так поют?
Я все в синагоге так пою.
Мы к этому относились очень серьезно. Мы же профессия наша, актер. Сегодня играешь секретаря горкома, а завтра играешь, как вы знаете...
Вы просите честь.
Их есть у меня!
Гром прогремел, изоляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся округа переполнута зворами, что наступил критический момент и заедает темный элемент.
Когда роль сыграна, отснята и вышла на экраны, это можно считать процесс в какой-то степени законченным. Но существует один из самых главных процессов в работе актера. Это период подготовки, репетиций, съемок, когда приходят новые роли, а вместе с ними новые желания, мысли, новые проблемы. И вот этот процесс, самый трудоемкий и самый сложный, занимает главное время в жизни актера.
Как же вы теперь в такой дождь пойдете?
Ну, в Америку собираться до дождя бояться. Прощайте, голубчик Софья Семеновна. Живите. И много живите. Вы другим пригодитесь.
Снимался Капелян много и часто. Картин у него было много. И хотя его знала вся страна, но серьезных ролей в кино у него было, ну, может быть, две. Это картина «Преступление и наказание» роль Свидригайлова и картина «Николай Баум», где он играл роль Савва Морозова, за которую и получил премию на Цезарь кинофестиваль. Это была его единственная кинематографическая награда.
Да. Легко на Руси богатеть, а жить трудно. Мы вообще не умеем жить. Вот я живу трудно, плохо. Это даже со стороны видят. Старик-ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: брось фабрику, Савушка, и уйди куда-нибудь. А куда я пойду? Хотя есть люди, заинтересованные в том, чтобы я ушел или сдох. Иногда меня спрашивают, что для меня важнее, театр или кино. То если бы я не получил бы опыт и знания в театре, если бы я не продолжал работать и тренироваться в театре, то я бы не смог бы сниматься в кино. Вся жизнь связана с театром, связана с Ленинградом. Театр, город, в котором я живу, они являются для меня главными учителями. Сейчас в театре репетируется инсценировка повести Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы». В пьесе ставится проблема о праве человека в труднейших обстоятельствах сохранить человеческое достоинство.
Я еще застал один из замечательных его прогонов перед самой его смертью в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». Он не успел эту роль сыграть.
Когда его не стало, то Георгий Александрович сказал: из театра ушла совесть театра. И это действительно была совесть.
Вот не знаю, слово «совесть» подходит ли, потому что совесть, она болезненная. Только тронешь, она вздрагивает. Капелян никогда не был общественным рупором. Я помню, может быть, 2-3 случая за все долгие годы нашего общения, когда он определенно и громко высказывался. Но его опускание глаз, его молчание, ритм его ответа по поводу того: «Так что, как вы думаете, товарищи, давайте решать, будем мы или не будем это делать. Вот Ефим Захарович». Допустим, он скажет: «Я не знаю», но пауза перед этим, интонация, с которой говорится, она заставляла спрашивающего опомниться.
Мне с ним было всегда очень хорошо.
Капелян Ефим Захарович, актер, родился в 1912 году. Снимался в фильмах «Время вперед», «Неуловимые мстители», «Николай Бауман», «Крах», «Опасные гастроли», «Интервенция», «Преступление и наказание», «Чайка» и других. Скончался в 1975 году.
Ну, в общем, конечно, мне без него плохо, конечно. Я жизнь так и прожила, я больше ни с кем не связывала свою жизнь. Но он живой какой-то, вы знаете, просто живой какой-то и все.